слушавшие в «Теваоборот» 5 лет назад, весной 99-го года, помнят гостя, говорившего из нашей московской студии, с Леонидом Владимировичем. Он там сидел и сейчас, спустя 5,5 лет, мы приветствуем, наконец, его на очной встрече веселым стуком стеклянных палочек, как у нас говорят. Потому что слушатели не верят, что мы пьем вино, и говорят, что вы стукаетесь там стеклянными палочками.
Я не верил. Я счастлив, что я теперь это вижу, и вино хорошее, но...
Господа, у нас в гостях Владимир Андреевич Успенский, профессор, заведующий кафедрой математической логики и теории алгоритмов Московского университета. Я, может быть, не все ваши титулы назвал, но...
В знаменитом романе Грековой «На кафедре» человек спрашивает в анкете, а почему 2 раза доцент? Доцент. Потому что 1 раз доцент – звание, а другой раз доцент – должность. Профессор бывает звание, и профессор бывает должность. Да.
Так вы профессор-профессор?
Профессор-профессор, да.
Владимир Андреевич, к слову о Грековой, да. Елене Сергеевне Венцель. Да. Она, вот это самое произведение, которое вы назвали, да. Она не могла издать при советской власти, по-моему. Оно
нет, кафедры издал. Она была издана.
Это было издано. А какое же было произведение, которое не было издано потом только? Было на проходной, на испытаниях.
Да, вот кафедра. Не на кафедре, я показался неправильно назвал название, просто кафедра. А вот было...
Ну, не был, важно,
нет. Одно из названий было «Кривая пиано», да. другое название, может быть, я не помню. Но это на такую тему «Дело врачей». Она действительно не была.
Да, поскольку Владимир Андреевич профессор математики, то я вспомнил другого профессора математики, Елену Сергеевну Венцель, которая много-много лет читала теорию игр в Военно-воздушной академии имени Жуковского и была прекрасной писательницей.
Большинство, подавляющее большинство людей, высшую математику понять не могут. Я думаю, эту статистику вы знаете. Ну, если так взять.
И не надо ее понимать.
Поэтому я пытаюсь демократизировать тональность сегодняшнего разговора. Хочу спросить то, что меня давно интересует. Этот вопрос я задаю регулярно раз примерно в 10 лет, когда попадаются математики вашего калибра. Лет 10 назад у нас какой-то сидел.
Раз в 10 лет математики такого калибра не появляются.
Хорошо, а беру свои названия.
Но я сидел и 5 лет назад, и вы меня не задали.
Я не задал. Когда происходит открытие нового математического закона или явления? Этот закон или явление уже в природе существовали? Либо ученый синтезировал это как стихи, как нечто, так сказать, из воздуха. Меня это религиозный аспект математики интересует.
Да. Видите ли, Всеволод Борисович, это зависит от того, как устроена природа. Это вопрос не о математике, а о природе. Если считать, что природа существует независимо от наших взглядов на нее, такая точка зрения тоже есть. Что она существует независимо от нас. Но есть и противоположная точка зрения. Если считать, что она существует, то, конечно, эти законы существуют в этой природе независимо. И математика открывает, а не придумывает. Он не изобретатель. Угу. Он открыватель. Бывают изобретатели, бывают изобретения и открытия. Это разные вещи. Именно открывается что-то, что было скрыто, но существовало.
Потому что не объективно существует.
Да. Математики делают открытия, а не изобретения.
Меня вот это вот, да. Меня этот ответ очень устраивает.
Ну вот я очень рад, да.
Когда-то Ленин сказал, что материя – это объективная реальность, данная нам в ощущении. Да. А в своей книге, которую мы еще упомянем, Владимир Андреевич продолжил. Он сказал, материя – это объективная реальность, данная нам в ощущении Господом Богом. Вот, так что...
Когда разговариваешь с математиками, у меня был студент, серьезно этим занимавшийся, и я когда восхищался его способностями преодолевать все эти умственные блоки, он говорит, ты не представляешь, какая там царит красота, когда проникнешь достаточно глубоко. Вы вот эту красоту ощущали?
Ощущал. Думаю, что ощущал. Думаю, что не в полной мере. Думаю, что в полной мере доступно только крупным математикам. Но в силу своих возможностей, безусловно, ощущал. И думаю, что она меня... И привлекла, конечно. Но когда-то вот это, хотя вы мне не задаете этот вопрос, но я думаю, что это уместно здесь сказать. Вот мне кажется, что в значительной степени, вы знаете, как мне когда-то объяснили, это мне было очень неожиданно, что хороший спортсмен – это не тот, кто умеет напрягаться, а кто умеет расслабляться, кто вовремя, ненужные мускулы у него отдыхают. Так вот, хороший математик в значительной степени – это тот, кто умеет не уставать после очень длительных размышлений. Вот,
такой постоянный процесс в голове.
Процесс в голове идет, и он умеет не уставать. Но вот поскольку я думаю, что я не очень умею не уставать, то вот поэтому я себя так довольно скромно оцениваю. Но вот думаешь, вот это такая почти физиологическая... Ну, это, думаешь, как и шахматист должен уметь не уставать после длительных размышлений.
Но когда... Шахматисты устают очень здорово.
Но когда достигаешь, видимо, определенного уровня знаний, когда задействован уже процесс, и когда котелок все время что-то такое выдает и варится, то жить становится интересно. Потому что ты ходишь и решаешь все время какие-то проблемы там.
Ну, вы знаете, Илья Борисович, я думаю, что я думаю, что когда не ходишь и не решаешь, и вообще не знаешь, что такое математика, то тоже некоторым интересно, некоторым неинтересно. Это все-таки. Нет, это вот как-то мне бы не хотелось считать, что математика более интересно жить, чем другим.
Наша жизнь здесь иммигрантская складывалась так, что мне, скажем, пришлось заниматься там техническими переводами там первые 5 или 6 лет, для того, чтобы просто семейный бюджет как-то уравнять, потому что одной зарплаты не хватало, я строил дом. И очень много приходилось делать таких переводов механических, потому что речь шла там, скажем, о каких-то доильных установках, елочка, которые продавали Советскому Союзу, или еще какой-то такой штуке. И мне потом сказали, что есть, в принципе, и механические, потом уже появились компьютерные переводчики, которые, конечно, за окончательный вариант никогда выдавать нельзя, но основную вот работу по подтаскиванию кирпичей как бы они делают. И я как понимаю, вы работали в области математической лингвистики, что и как бы составляли вот фундамент, основу для этих самых машин.
Ну, это слишком сильно сказано, что составлял. Я был где-то рядом, я бы так сказал. Я был где-то рядом. Но в мое время, вот, значит, первая, она же и последняя всесоюзная конференция по машинному переводу состоялась в Москве в 58-м, по-моему.
Неужели так рано?
Да.
Да. Неужели после этого не было?
А вот не было такого, вот всесоюз, вот такой вот большой. Да. И тогда огромные надежды на все это.
Ну какой машинный перевод в 58-м году?
Конечно, нет. Разговору нет, было полно. Нет. Я поэтому пошел к Кузьменскому.
Но в 58-м году, например, вот я поступала, значит, в Ленинградский университет, и впервые в этот год была открыта кафедра мат-лингвистики, на которую я и пыталась перевестись, но по советской бюрократии не перевели меня, и, слава богу, наверное, правильно сделали. Но это другое дело. Это был первый год, когда это сделали.
И вот конференция.
Да, первая всесоюзная конференция по машинному переводу. В 59-м году как раз в Ленинграде состоялась первая всесоюзная конференция по математической лингвистике. Я не хочу утверждать, что был машинный перевод или что была или есть математическая лингвистика. Вот конференции такие были. И надежды возлагались. Это был такой... Ну, это еще надо, понимаете, в Советском Союзе тогда... Такой был бум, потому что, ну,
не пущали,
5 лет назад умер Сталин, кибернетика ходила уже в лженауках, причем она считалась такой лженаукой на службе у англо-американского империализма.
Да.
Причем это всегда было очень странно, потому что, казалось бы, советская власть должна радоваться тому, что на службе у империализма лженаука. И надо тем самым ее всячески развивать. И пусть она и дальше дает свои... Да, пусть она подает эти ложные идеи, так сказать, этому омерзительному империализму. Но почему-то вот не радовалась, а наоборот пыталась ее закрывать. Вот это вот такое замечательное двоемыслие по имело место.
Но шло это, видимо, плохо, потому что, опять же, вот наша кафедра, да. Значит, те, кто поступил в 58-м году, в 63-м году их всех выпустили либо учителями математики в школы, либо учителями русского языка, а по специальности делать им было совершенно нечего.
Конечно.
В 63-м
году. Надо еще учесть, что, понимаете, что компьютеров тоже ведь по существу не было, были только идеи, какие должны быть. То есть это был такой бум. Вот в этом буме где-то вот в этом... В этом таком общем движении, я бы сказал, таком романтическом, я принимал какое-то такое тоже романтическое участие. Ну, а потом, когда это все превратилось в суровые будни, я как-то от машинного перевода немножко отошел.
Но дисциплина существует сегодня?
Нет, безусловно, во всем мире нет. Значит, я сейчас уже не могу говорить об этом более, так сказать, должной компетентностью. Насколько мне известно, вот такой практический машинный перевод, не литературных, конечно, текстов, да-да, а вот то, что вы сказали про доильные установки, конечно, такой перевод, насколько мне известно, существует.
Ну да. Но опять же, всякий перевод, да не только перевод, всякая работа компьютера, любого компьютера, связана с алгоритмом, то есть с предписанным порядком действий, если говорить немножко, так сказать, не строго, с предписанным порядком действий. А вы занимаетесь теорией именно алгоритма.
Алгоритмом, да.
То есть, другими словами, это и есть фундамент вычислительной техники.
Ну, да, это верно, но, понимаете, я занимаюсь таким, как вам сказать, если говорить о фундаменте, то можно считать, что я занимаюсь где-то таким очень глубинной геологией, которая лежит на много сот метров ниже этого фундамента.
Гранитный слой.
Да, гранитный слой, да. А что касается алгоритма машинного перевода, то об этом как-то вот редко говорят, но раз уж зашла об этом речь, то об этом, может быть, полезно сказать, потому что это общепонятная вещь. Значит, вот когда ставить задачу, скажем, ну, не знаю, там, найти алгоритм извлечения квадратного корня. Все понимают, что такое квадратный корень. А вот нужно найти последовательность действий, которая по числу дает этот квадратный корень. Но ведь что такое перевод? Никакого определения-то нету. Угу. Вот если дан текст на английском языке. Какой текст на русском языке является его переводом? Вот вы предъявляете текст. Перевод это или не перевод? Никакого же определения нету. Угу. Поэтому поиск алгоритма машинного перевода, эта задача, строго говоря, вообще не поставлена, потому что мы ищем значит, текст, который соответствует. Значит, соответствует. Никакого определения, какой текст чему соответствует, нету. Угу. Нету. И никто его не дал до сих пор, и неизвестно, можно ли. Ну, наверное, в общем, понимаете, вот поэтому тут совершенно специфическая задача. Поэтому человек говорит, вот я придумал машинный перевод, вот у меня этот текст. А другой говорит, это не перевод. Нет, это перевод. Нет, не перевод. Ну, и в суде нельзя, вот знаете, если говорить, я сделал алгоритм квадратного корня, позвольте, у вас дает квадратный корень из 4, 3, а должно быть 2. Все понятно, не годится. А тут вот вам...
Вот этому, вы-то вот... приглашаете специалистов, они говорят, да, это хороший перевод. Нет,
значит, статистически, а специалисты, а кто специалист, а судьи кто, понимаете?
Ну как это... кто, переводчики с компетентными вполне.
Нет, хорошо, значит, нет, я не возражаю. Значит, тогда вопрос о том, является это перевод опросом. Я не возражаю, опросом. Не, понимаете, не объективный факт, а опрос. Общественное мнение. Это совсем другая задача.
Ну да.
Но это относится и к человеческому переводу.
И к человеческому, абсолютно верно. Вы абсолютно правы, и к человеческому переводу.
Верно.
Но совершенно верно, вы абсолютно правы, и к человеческому переводу. Но обычно, когда рассматривают алгоритмы чего-то, там не встает такого вопроса, это решается не опросом.
Язык – зыбкая субстанция.
Зыбкая субстанция.
То есть мы учили 6 падежей, на самом деле их неизвестно сколько.
Ну нет, их там, да, ну их по меньшей мере 8, так сказать, в языке, да. Да,
да. А какие еще?
Ну, да. нет. Ну, вот я просто хочу... Нет, ну, вот это вот такой вот наш замечательный лингвист, я считаю, просто великий лингвист. Вот я от него все это знаю, все эти проблемы. Например, там, идти в солдаты. В солдаты. Это что такое? Это какой падеж? Именительный? В солдаты.
Нет, значит, куда? Нет, значит, нет. Винительный.
Винительный?
Куда разве винительный?
Винительный, да? Я вижу кого?
Нет.
Кого что?
Солдат.
Да. Значит, если это именительный, что-то именительный с предлогом в... Ну, в общем, нет, я не хочу отвечать на этот вопрос. Я просто хочу сказать, что таких проблем гораздо больше, чем можно себе представить, понимаете? И такие поспешные решения, при всем уважении к вам, что это винительное.
Нет, не винительное.
Нет.
Но еще когда-то был звательный, помните?
Это все... Нет. То, что это винительное, уже проходили, понимаете, вот, да. Нет, да. Вот, так что масса таких вопросов тонких, которые как раз, я бы думал, что школьникам их нужно не скрывать это, а рассказывать, чтобы было интересно. Потому что все можно сделать, чтобы было интересно.
Но школьники сейчас поступают иначе, они просто пользуются меньшим количеством слов, и широко использует междометие и движение руками. Во всяком случае, такую картину мне пытаются нарисовать люди, работающие в популярном образовании, вот в школах. Говорят, что народ перестал разговаривать и мало читает.
Да, ну вот так есть такие вот, ну есть такой жанр лингвистических задач. Есть одна такая замечательная задача, которая, ну там описывается некоторая ситуация, а потом оказывается, что всю ее можно описать, используя только один корень в разных вариантах, так сказать, из них там в качестве прилагательного, существительного, глагола. Да. Ну, вот я не буду говорить,
какой корень. Корень непечатный.
Корень непечатный, да. Но все можно, так сказать, все можно полностью описать, что произошло, так сказать.
Да. Я знаю. Вы знаете сейчас шутка в интернете о том, что русский язык без мата превращается в доклад?
Доклад, да. Нет, задача, она имеет название. Она называется «Невнимательный незнакомец». Это значит, человек неправильно переходит улицу, создает аварийную обстановку, и вот останавливается негодующий водитель, и который говорит: «О, невнимательный незнакомец, сейчас я накажу тебя приложением своей руки к твоему лицу». А теперь требуется все вот это, так сказать...
Выразить в трех словах.
В многих словах, но с одним корнем. Ну вот, понимаете, да.
Машинный перевод... Долго думать.
Машинный перевод сегодня пасует. Перед такими задачами. Но применение, вернее, сферы деятельности, которую вы применяете, себя необычайно широкие. Леонид Владимирович, может быть, знает вас больше в этом смысле и сможет охарактеризовать.
Я могу только сказать, что скажут мне, вот назови мне в России людей с таким вот с такой широтой интересов, которые, скажем, выражены вот в двухтомнике Владимира Андреевича «Труды по нематематике». С таким охватом, не только широтой интереса, с таким охватом работ по этим интересам, размышлений, философии и так далее. А я скажу, такого человека нет. Может быть, таким был Андрей Николаевич Колмогоров. Это возможно. Вы его ученик, вам лучше знать. Но я пока на сегодня, кроме Владимира Андреевича Успенского, такого широкого человека не вижу в России.
Ну, я думаю, что на BBC более компетентные сотрудники
работают. Можно, прекрасно сказано. Нет, я не претендую.
Нет, рядом с Колмогоровым у меня все-таки не ставьте это мне.
Но Колмогорова нет.
Скажите, а вот с бытовой такой обывательской точки зрения, пользователи сегодняшних компьютеров,
да,
должны ли быть они, ну, в какой-то там, непонятно, какой-то производной, в дальней, обязанным трудам, скажем, Колмогорова и ученых вот...
Пользователей?
Да.
Думаю, что нет.
А сами пользователи?
Пользователи, думаю.
Ну, где-то в структуре, в глубине, и те законы, которыми машина управляется, все эти математические законы как-то...
Нет, это польза... Нет, вы же говорите о пользователях, не о создателях. Нет.
Но пользователь, который задумался о своей машине.
Нет, подождите. Ну, это примерно так. Тот, кто едет в такси, должен ли он что-то знать о двигателе внутреннего сгорания? Конечно, ничего не должен знать. Нет.
Пользователь... Даже тот, кто ведет машину.
Понимаете, нет. Пользователь ничего не должен, по-моему. Это было бы очень грустно, если бы пользователь что-то должен.
Все имеют в виду, например, программист.
Благодарный пользователь, вроде меня. Вот я сажусь за машину и думаю, а ведь не было бы Колмогорова, не было бы всех этих теорий алгоритмов.
Но видите, это все зависит от степени, степени благодарности, от степени желания быть благодарным, да. Да, и, так сказать, подлинно благодарный человек должен быть благодарен всем, вообще всем, ну, всем людям.
Вы включаете в свет, да. Вы думаете, что благодарны Эдисону?
Хорошо, да. есть такая песня про рабочего человека, где он говорит: «А без меня тут ничего бы не стояло». Стояло бы что-нибудь без Колмогорова и его трудов?
Говорит, включаете свет, благодарны Эдисону. Когда вы идете по земле, а не улетаете в космос, благодарны ли вы Ньютону, что он открыл закон всемирного тяготения, это вас притягивает земля? Понимаете, вот, ну, может быть, благодарны.
Но без Ньютона мы бы от Земли не улетели, а без трудов по алгоритмике неизвестно, появились бы современные машины. Другими словами, все эти научные математические работы и разработки, они все каким-то образом вошли в эти программы управления.
Сейчас. Вы знаете, Всеволод Борисович, ваш вопрос не по адресу, по следующей причине. Мне очень хочется думать и надеяться, что вошли, потому что сам я на каком-то таком своем достаточно скромном уровне, и Андрей Николаевич Колмогоров на высшем уровне, занимались все-таки глубоко теоретическими разработками в области там, теории алгоритмов, математической логики и прочее. Мне бы хотелось надеяться, что это какое-то все это оказывало какое-то влияние на развитие компьютерной там, математики, на развитие компьютерной. Но это нужно компьютерщиков спрашивать, это нужно спрашивать тех... Как-то они, вот так сказать, вот понимаете, потому что очень, во-первых, значит так, безусловно, связь очень опосредственная, не непосредственная. А во-вторых, это нужно все-таки спрашивать их, так сказать, нужно ли им все это, а не тех, сколько мы математики будем говорить, мы очень нужные.
Ну, вы же знаете, нужны вы для того, что сейчас делают компьютеристы, правда?
Да не очень, наверное, нужны.
Ну, языки, когда составляли, ведь все это...
Нет, вот что я могу сказать, что вот действительно там... Первые компьютеры, ну вот, значит, ведь первые компьютеры были бумажные, так сказать. Вот как бывает бумажная архитектура, вот они были бумажные. Но вот даже великий этот Бэббидж, учитель Ады Лавлейс, графиня Лавлейс, дочери Байрона. Да. Его же она программировала на этой машине, но машины-то не было, она была в чертежах, так сказать, в идеях. Это было, значит, 19 век. В 20 веке ну, вот такой великий английский математик.
Тьюринг.
Тьюринг, да. Который одновременно, значит, то есть он и основал, ну, он и очень практический человек. Вы знаете, что он разгадал там немецкий код, немецкие шифры, так сказать.
Во время войны.
Да, чем, безусловно, очень сильно повлиял на ход войны.
Приблизил победу.
Да, приблизил победу очень сильно, да. Но он... так сказать, основал он и основал теоретическую теорию алгоритмов, один из там трех основателей ее, и он же описал такую первую абсолютно бумажную вычислительную машину, она так и называется, машина Тьюринга, но вот первая машина, которая что-то вот такое вот делала, которая могла делать любые алгоритмы, вот. Но это было чисто бумажное такое производство. Вот это все, конечно, оказало колоссальное влияние на вот... Да, это оказало колоссальное. А такие конкретные больше, дальнейшие работы, если вы хотите спрашивать меня, там, это я не берусь отвечать.
Не-не, у нас да. Просто тут с высоты птичьего полета просто.
Да, да.
Одно в другое вытекает.
Ну, как, как-то вот я могу только сказать, что вот компьютерщики, вообще вот те, кто занимается компьютерной математикой, они, конечно, к теории алгоритмов и к математической логике относятся с должным уважением.
Понятно.
Ну,
вот
еще
с точки зрения обывателя, как бы осматривающего сейчас или оглядывающегося на историю Отечества и развитие отечественной науки. Вот был взрыв в послевоенном Советском Союзе, потому что математика, как вы в своей книжке пишете, была одна из немногих областей в сталинские времена, где... теоретическое вольнодумство позволяло.
Да.
Потому что остальные просто ничего не понимали в этом деле.
Да.
И математики, говоря современным языком, отрывались.
Да.
Знаете, потому что это была возможность полета фантазии и так далее.
Верно.
Это был кусочек свободы.
Абсолютно верно.
Вот. И вот сейчас, если оглянуться на все эти годы, эти открытия каким-то образом на что-то повлияли, что-то двинули или нет? Были ли у нас какие-то приоритеты? Другими словами, там, Маркони или Попов, там, кто изобретал радио? Чем-то мы других опередили благодаря этим математическим разработкам, которые вы и...
Нет, мы опередили в некоторых теоремах, безусловно.
Да.
А опередили ли мы в чем-то практическом, угу. Не знаю. Вот вы сказали Маркони или
Попов.
Или Попов. Это действительно очень такая любопытная тема. Вот один из таких очень... таких, я бы сказал, нетривиальных, как говорят математики, людей, которых я встречал в своей жизни. Такой, это был Антон Михайлович Васильев. Он известен под именем... Он изображен в знаменитом романе Солженицына «В круге первом» под именем Антона Николаевича Яконова, директора Шарашки. Если вы помните этот роман, то Солженицын описывает его с некоторым... Ну, с некоторым, не то что уважением, понимаете, а с некоторым признанием его, такой вот, некоторых выдающих качеств его как личности, при том, что там в каком-то месте он просто пишет, своем блок... он его ссылает из шарашки в лагерь, но не Солженицын, того Нержина, который... Вот, да. Значит, я имел возможность с этим Васильевым беседовать, я даже спрашивал его, вот верно ли, что у него там работался. Да, он сказал, все верно. Я говорю, а зачем же вы его сослали? Сослали в лагерь. Он сказал, ну, это я не я сослал, а это вышел там какой-то общий приказ Берии, который велел там ликвидировать такие совместные работы заключенных и вольных. Ну, потом мне некоторые авторитеты говорили, что это все не так, что он мне наврал, а другие говорили, что не наврал. Но это я не могу в этом разобраться. Но человек, он был очень нетривиальный, очень неглупый, безусловно. Еще раз повторяю, что вот Солженицын потрясающе описал, например, он он предвидел его религиозность, которую он не мог видеть, потому что, ну, как мог у директора шарашки зэк видеть религиозно? Вот, мы все узнали об этом только когда он помер, и когда оказалось, что его отпевают. Uh-huh. И, понимаете, туда пришло партбюро там некоторое, и вот оказалось, что его отпевают. Uh-huh. Так вот, он, в частности, вот про Маркони и Попова, он говорил так. Он сказал, ну, если... Я не понимаю, что мы так носимся... с этим Поповым. Ну, не изобрел он радио. Ну, не изобрел. Мало ли кто чего не изобрел. Никакого тут позора нету. Но вот если он действительно изобрел, а очень возможно, что он таки изобрел, то вот это такой позор для России, что изобрел Попов, а внедрил-то во весь мир Маркони, это же никто не отрицает. Что это такое? Вот если он изобрел действительно Попов, то это для России позор. Ну вот я должен сказать, что это такая нетривиальная, которая... Да, да. Я сам...
Более чем нетривиальная.
Мне сам указал, что Попов действительно изобрел.
Ну, во всяком случае, они независимо с разрывом в 3 месяца сделали примерно...
Да. Они разные, не важно, в этом дело. Но то, что он абсолютно правильную цитату привел.
Так вот, понимаете, когда все время... Мне очень стыдно, что я как-то не оправдываю надежд уважаемого мною Всеволода Борисовича, потому что почему? Вы мне задаете разные вопросы, на которые я не могу ответить. Вы мне говорите, опередили ли мы?
Нет,
опередили. А опередили ли практически, не знаю.
Нет, ну я тут работаю журналистом, а у журналиста не дай бог какая работа. Как говорил мой приятель, профессиональные подлецы. То есть... Журналист – это же вообще некое такое санитар леса. Носится и что-то все такое кусает, что упало.
Нет, изобретает. Вот я должен сказать под микрофон, что вот это ваше изобретение новости с человеческим лицом. Я считаю, что это войдет в историю мировой журналистики. Новости с человеческим лицом – это просто замечательно.
Спасибо. В беседе с нашим гостем, с Владимиром Андреевичем Успенским, мы сделаем небольшой перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Но допрежде произведение музыкальное, которое он запросил, это «Болеро Равеля», в котором особенно нашему гостю нравится ритмический лад или, просто говоря, перестук там-тамов. А сейчас перерыв в нашем разговоре, и коллеги рубрики доложат. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Я не знаю, как современная российская молодежь, но наши слушатели старшего поколения наверняка помнят старый анекдот. Что делать в случае атомного взрыва? Завернуться в белую простыню и медленно ползти к кладбищу. Похоже, что анекдот пора вспомнить.
Ну, почему медленно? Ты говоришь, почему медленно?
Печально.
Чтобы не создавать паники.
Так вот, уже почти 3 года после 11 сентября нам постоянно напоминают, что мы должны быть морально готовы к любым террористическим актам. Но моральная готовность – это, разумеется, не все. Не мешает знать, что надо практически делать. И вот сейчас британское правительство решило ликвидировать это упущение. Каждая семья получит брошюрку под названием «Что вам следует знать». Стоила она многострадальному британскому налогоплательщику 8 миллионов фунтов, то есть больше 13 миллионов долларов. Правительство утверждает, что эта брошюра дает публике ценные и разумные советы. Я ее еще не получила, поэтому мне приходится доверять сообщениям в газетах, которые и напомнили мне советский анекдот. Нам, оказывается, сообщают, что в случае химической атаки немедленно следует бежать к телефону и набирать 999. Это номер, который соединяет граждан из полиции, со скорой помощью и с пожарниками. После этого, разумно указывает брошюра, мы должны выполнять указания соответствующей службы. И при этом, это особенно ценный совет, стараться не подвергать себя опасности. Если теракт застигает нас на улице, мы должны спешить домой. Идите домой, включайте радио и оставайтесь дома. Это я опять цитирую. Правда, еще один ценный и разумный совет, из этого правила есть исключение. Например, если ваш дом горит, возвращаться в него не следует. Кто бы мог подумать? Это же надо было найти специалистов, которые все-таки такое вот сообразили, что горящий дом не самое безопасное место. Но, допустим, вы подходите к дому, и никакого пожара не видно. Вот тут нам действительно советуют нечто новое. Потрогайте входную дверь. Если она горячая, не открывайте. Это вероятно, мне очень нравится это «вероятно», означает, что дом загорелся с другой стороны. Особый раздел брошюры учит нас, чем мы должны запастись на случай кризисной ситуации. Консервами, бутылками с водой, туалетными принадлежностями, батарейками для радио, фонарем, свечками, спичками, аптечкой, одеждой и одеялами. Правда, не бегите в магазин, предупреждает брошюра. Закупать все это следует осторожно и понемногу. Потому что террористам, оказывается, тоже нужно запасаться. Так что если вы продавец, и кто-то закупает разные вещи на случай кризиса, приглядитесь, не вызывают ли закупки подозрений. В результате честному человеку нужно думать не только о создании неприкосновенного запаса, но и о том, чтобы не вызвать подозрения у продавца в магазине. Некоторые советы оказываются взаимоисключающими. Самое надежное место в доме, объясняет нам, это подвал. Ну, понятно. Если вам повезло, и у вас он есть, там и храните свой по частям медленно закупленный НЗ. Но в подвале нет телевизора, да и по радио трудно что-нибудь услышать. Как же оставаться в курсе событий и продолжать получать ценные и разумные советы? В целом, заключают журналисты, проштудировавшие брошюру, единственный ценный и разумный вывод, который из нее можно сделать, это то, что когда речь идет об интеллекте британского гражданина, наше правительство убеждено, что мы тупее, чем нож в самом плохом ресторане. Ну, а меня особенно удивил правительственный наказ не курить после ядерной и химической атаки. Но почему не дать людям насладиться сигаретой, может, в последний раз? Кто мне может объяснить?
Я бы так над правительством бы не смеялся открыто, потому что если вы, Танечка, поговорите с широкими народными массами, то правительство точно знает и калибрует интеллектуальные способности среднего читателя.
Нет, я как раз вот говорю по некоторым, не буду объяснять, почему с народными массами, но они понимают лучше, честное слово.
Если мне позволить, я дополню то, что сказала Татьяна Берг, случаем, который произошел с моей теткой достаточно давно, где-то в первые, может быть, даже в предвоенные годы. Значит, тогда было очень... Знаете, все время всех тренировали на случай воздушной тревоги, нужно вот спускаться в бомбоубежище и так далее. И все сдавали экзамены соответствующие. Все время там была проверка. И вот на экзамене был задан такой вопрос. А вот когда сидишь в бомбоубежище, что нужно делать? Да, вопрос совершенно на засыпку. Она получила 5 с плюсом просто и благодарность, потому что она сказала следующее. Играть в тихие игры. Да. Оказывается, это был совершенно правильный ответ, потому что нужно что-то делать, потому что безделье приводит к панике, к депрессии, и все. Значит, но делать нужно что-то такое, что не поглощает много кислорода. Вот нужно играть в тихие игры. Я думаю, что это было бы прекрасное дополнение конструкции британского. Но я думаю, через BBC, это более близко где-то к правительству Ее Величества, вы доведете до сведения, да.
Со ссылкой на профессора.
Безусловно.
Леонид Владимирович напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
9 августа 1894 года, 110 лет назад, в Полтаве, родился великий прозаик 20 века Михаил Михайлович Зощенко. Он воевал на фронте Первой мировой войны, А в 21-м году он начал писать и вошел в литературную группу «Серапионовы братья». Так назывался рассказ немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, умершего на 100 лет раньше. Кроме Зощенко, «Серапионовыми братьями» были Вениамин Каверин, Всеволод Иванов, Константин Федин, Николай Тихонов и другие. Но Зощенко не похож ни на кого из этих маститых литераторов. Он нашел удивительный голос, как бы подслушанную речь обыкновенного человека. И этим неповторимым зощенковским языком написаны и резко сатирические вещи, и лирические тоже. Рассказ «Баня» Зощенко начал знаменитой фразой, рассмешившей всю Россию. «Говорят граждане, в Америке бани очень отличные». У него в пожаре инвалид Гусев помер с перепугу, его кирпичом по балде звездануло. Рядом с рассказами «Крупные вещи», «Возвращенная молодость», «Голубая книга», а потом раздумчивая философская повесть «Перед восходом солнца». Популярность Зощенко в 30-е годы не сравнить было ни с чьей другой. Сам помню это очень хорошо. Но вот власть, она не смеялась, а мрачнела. И в 46-м году в постановлении ЦК партии Зощенко назвали «хулиганом и подонком литературы». Вместе с Анной Ахматовой его исключили из Союза писателей и перестали печатать. В 56-м году наступила так называемая «оттепель», и какие-то рассказы Зощенко появились опять, но поздно. Писатель, перенесший страшный удар, уже не смог вернуться к работе. В 58-м году Михаила Зощенко не стало. 11 августа 1919 года, 85 лет назад, скончался в американском городе Ленокс, коротке, даже в небольшом Ленокс, стальной магнат Эндрю Карнеги. Он родился в Шотландии в очень небогатой семье. В 48-м году эмигрировал в Америку, работал на железных дорогах и занимался самообразованием. В 1865 году перешел в металлургию, и там развернулся его громадный талант организатора. Он стал поистине стальным королем Соединенных Штатов. Но в 1901 году продал свою корпорацию за 250 миллионов долларов и полностью посвятил себя благотворительности. Он открыл широкую сеть библиотек в США и других странах, основал научно-исследовательские институты в Питтсбурге и Вашингтоне, учредил громадные пенсионные фонды для металлургов и университетских профессоров. Еще до продажи корпорации он построил лучший в Нью-Йорке концертный зал «Карнеги-холл», и сделал еще несметное число добрых дел, всегда направленных на развитие цивилизации. 11 августа 1949 года, 55 лет назад, представители 57 государств подписали в Женеве Конвенцию о правовом статусе Международного Красного Креста. Эта организация спасла больше человеческих жизней, чем любая другая во всемирной истории. 12 августа 1479 года, 525 лет назад, в Московском Кремле был освящен Успенский собор, однофамилец нашего сегодняшнего гостя. В советское время собор не действовал, но, по счастью, и не был разрушен, как многие тысячи храмов в России. 12 августа 1934 года, 70 лет назад, секретно-политический отдел Главного управления госбезопасности НКВД СССР разослал руководству НКВД Ягоде, Агранову и Прокофьеву спецсообщение о ходе подготовки к Первому всесоюзному съезду Союза советских писателей. Основываясь на донесениях агентов-стукачей, автор спецсообщения, некий Петровский, докладывает о приезжающих на съезд делегатах. Выдержка. На данное время среди писателей наблюдается группирование около поэта, бывшего анархиста Балина, под влиянием которого находятся Петров и частично Молчанов. Имевшиеся сборища последних обыкновенно сопровождались попойкой, ведением обывательских разговоров и рассказыванием антисоветских анекдотов. Или еще. Головач П.Р., белорус, сын полицейского, в 1934 году исключался из партии за национальный демократизм. Редактировал и пропустил в печать 6-й том национально-демократических произведений Янки Купалы и контрреволюционную статью Сидоренко. Такая вот была подготовка к съезду. 13 августа 1829 года, 175 лет назад, родился Иван Михайлович Сеченов, которого сегодня вот упоминали. Его книга «Рефлексы головного мозга», вышедшая в 1866 году, опередила время на несколько десятилетий. Он, например, открыл биоэлектрические процессы в центральной нервной системе. Он исследовал дыхательную функцию крови, заложил основы научной психологии, физиологии труда, возрастной эволюционной физиологии. Так можно продолжать и продолжать. Жаль, время мое к концу подходит. Академик Сеченов умер в 1905 году. 13 августа 1949 года, 55 лет назад, был внезапно арестован секретарь ЦК партии, первый секретарь Ленинградского обкома Алексей Александрович Кузнецов. Это было начало так называемого «Ленинградского дела», полностью сфабрикованного органами безопасности. Высшие партийные руководители города были расстреляны, 2000 партийных работников исключены из партии, сотни людей брошены в лагеря. Советский энциклопедический словарь 1989 года заканчивает сообщение об этом словами: «В последующем все были реабилитированы, большинство посмертно».
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Владимиром Андреевичем Успенским. И сейчас уже мы математику и все теоретические разработки и философские посылы оставим, а обратимся к увлечению Владимира Андреевича. А одно из ваших увлечений – это отечественная история. Особенно меня поразил весь эпизод с декабристами, потому что мы декабристское восстание знаем со средней школы, но оно нам подается таким тонким слоем, таким, понимаете, историческим жупелом, и поэтому настолько искажено, поскольку мы не понимаем ни процессов, ни того, что там происходило за кулисами, а вы этим вопросом интересовались, и более того, в книге очень интересно.
Как сказал Владимир Андреевич, математики не изобретают, математики открывают.
Да.
Владимир Андреевич ничего не изобретал, но он открыл, определенно открыл, очень важный исторический факт, касающийся перехода власти после смерти царя Александра I. Я не буду ни о чем говорить, пусть Владимир Андреевич сам расскажет.
Слухи были, что Александр вроде схитрил, не умер.
Но это не
это, да,
ушел с химником,
да, куда-то. Это может, нет, это может быть и так, хотя я думаю, что это не так. Но это как раз этот факт, умер он или не умер, на русскую историю не повлиял, на русскую историю не повлияло никак. Угу. Даже если он не умер, оказался там неким старцем, то это никакого влияния на русскую историю не оказало. Поэтому с точки зрения развития русской истории можно считать, что он умер.
А повлияла вот эта неясность?
Да. А повлияло, значит, следующее. Повлияло две вещи. Первое. Значит, повлияло декабристское восстание. Значит, декабристы, конечно, были люди замечательные, и будем тут следовать нашему всему, как известно, наше все это Пушкин, угу, который, конечно, их чрезвычайно уважал, и действительно я не хочу как-то, понимаете, мне было бы неприятно считать, что вот я не уважаю декабристов, но, конечно, их восстание сыграло чрезвычайно отрицательную роль в русской истории. И единственное, в чем я могу их обвинить, это в следующем. Они не продумали, а что будет, если они проиграют? Вот, значит, я не думаю, что они даже продумали как следует, что будет, если они выиграют. Ну вот, хорошо, вот что. И дальше что, так сказать? Вот. Ну, там у них были какие-то, потому что все их планы были достаточно фантастические, на мой взгляд. Но, по крайней мере, какие-то планы были. А вот если они проиграют, то что произойдет? А произошло ужасное, конечно. Россия была отброшена назад. И это просто, это некоторые люди тогда сразу же поняли. Например, комендант Петропавловской крепости, принимая декабристов, которые некоторые из них были просто знакомы, они все друг друга знали, конечно, он был генерал, и они были там видные войны. Он сказал: ну что же вы сделали, вы отбросили Россию там десятилетия назад. Он понял все, что да, многие поняли. Вот. Так что вот это можно им просто предъявить. Но это не главное. А то, что я хочу сказать, а главное это... А почему произошло декабрьское, то есть, почему произошло декабрьское восстание? Ну, конечно, там наша советская историография, там, и отчасти справедливо, там, некоторые там социально-политические процессы, недовольство тех, недовольство всех, это все готовилось. Но вот почему в этот день оно произошло? А произошло оно в день, когда было объявлено, что на престол вступил Николай I, в то время как... За две недели тому назад на престол вступил Константин.
Константин.
Когда умер Александр I, как все известно, он умер там в Таганроге. Значит, он умер в Таганроге. И уже ожидая его смерти, высшие государственные чины, некоторые, которые находились там, и находилась императрица, они спросили императрицу, а вот если, не дай бог, что-нибудь случится, кому сообщать? А она сказала, ну, разумеется, Константину Павловичу, кому же еще?
Старший сын.
Ну, старший сын, нет, старший брат.
Следующий брат.
Там четыре брата. Угу. Александр, Константин, Николай, Михаил. Вот четыре брата идут. Первый. Александр бездетный, это очень существенно. Угу. Существенно. Если бы у него был сын, то переходил бы к нему. Но у Александра нет детей, поэтому...
А Константин был в Польше.
А Константин в Польше, сидит в Варшаве. А Николай сидит в Петербурге. Ну, Михаил, как бы, четвертый, он уже, так сказать, меньше там играет роль. Вот. Значит, конечно, Константину. И идет донесение о смерти его императорскому величеству. Константину туда, в Варшаву. Ну, и копия одновременно доносится Николаю. Николай присягает Константину. Все очевидно, что Константин.
Николай присягал.
Да, присягает Константину, да. Теперь,
Константин же отказался. Да, так, нас учили.
Да, совершенно верно.
Сейчас вот это...
Совершенно верно. Появится. Что значит отказался? Он отказался, но никто об этом не знал. Вот теперь вопрос следующий, значит. Действительно, Константин заранее отказался. Его отказ был заранее утвержден Александром. Угу. Каково Александр написал манифест о том, что происходит передача власти от не Константину, а Николаю. Но все, вот весь этот комплекс бумаг, вот отречение Константина, там некоторый рескрипт, не манифест, а рескрипт такой Николая и прочее, прочее. Все вот это было запечатано в конверт. И было там, я сейчас не помню сколько, 3 или 4, значит, в Государственный совет, в Сенат, в Синод и в алтарь Успенского собора в Москве. То есть, и никто не знал.
Запечатанные конверты.
Запечатанные конверты, никто не знал. Что там находится, никто не знал.
И Николай не знал.
И Николай не знал.
Константин знал, да.
Николай не знал.
Константин сам попросил об этом, когда
да. Нет, он ничего не просил.
Теперь. И никто ничего не знал. Теперь кто император? Константин. Выпускается монета с изображением Константина. Я ее сам видел в музее.
Быстрая тайна.
Синод испускает документ всем храмам о новой молитве, там, за здравие благовернейшего, самодержавнейшего, там, и так далее, так, благочестивейшего, там, императора Константина Павловича, там, все это. Министерство иностранных дел оповещает иностранных послов о том, что вот произошла, значит, вот вступил, ну, то есть, Константин император, значит, подорожная, вот как правильно говорит, мне объяснил Николай Владимирович, Леонид Владимирович, что такое подорожная, ну, как бы билет на почтовые лошади, так сказать, по указу его императорского величества Константина Павловича, вот, так сказать, вот, просто, так сказать, вот, то есть, ну, сейчас как бы писали так, не знаю, там, на основании, там, пункта 7 постановления Совета Министров о том, как там происходит передвижение. Все, его император.
И вдруг,
значит, вот теперь вот для обывателя петербургского, московского, и вдруг проходит 2 недели, объявляют, и говорят, что надо присягать к Николаю. Позвольте, армия присягнула Константину. А зачем она присягнула Константину, армия? Затем, что если придет узурпатор, что она должна, армия, солдат, русский солдат, православный, целовавший Евангелие и крест, он должен ценой своей жизни защищать законного императора Константина. Поэтому объяснить им, что ничего не стоило вывести полки против Николая. Очевидно. Значит, замечательно, что был издан, Николай издал манифест, где очень внятно все объяснил. Очень внятно, надо сказать. Но это не он сам писал. Очень внятно все было объяснено. Но манифест, конечно, было недостаточно число экземпляров. Никто не знал. Более того, были храмы, в которых одновременно одни присягали еще Константину, а другие уже Николаю, оттесняя друг друга. Ну, значит, в этих условиях, значит, это и было такой благодатной почвой для декабристского восстания. Теперь вопрос о том, а почему же Александр все это скрыл? То есть причиной всего было сокрытие Александром этого.
Он же сейчас, как сказали...
Наследник Николай. Все, никаких проблем. Никаких проблем. Все знает, наследник Николай. Ведь Константин пользовался все это время титулом государь-наследник. Он был государь-наследник Константин, а не Николай все это время. Угу. При том, что и Константин, и Николай, и Александр знал, что не он наследник. Почему же? Вот мне, значит, я выдвинул, вот я так несколько дерзко выдвинул некоторую гипотезу, которая стояла в следующем, что Александр боялся, что если будет, все будут знать, кто наследник, то его Александра убьют ради того, чтобы этот наследник вступил на престол. Поэтому он сделал так, что истинного наследника никто не знал. Теперь, какие у меня основания к этому? А потому что, а как пришел к власти сам Александр? Убили его отца Павла. Те, кто сорганизовался вокруг него, и он сам имел, конечно, не прямое, но косвенное участие в убийстве его отца, он принимал. Как пришла к власти его любимая бабка Екатерина? Убили Петра Третьего. Те, кто... Не сама Екатерина убила, но те, кто организовался вокруг нее. Значит, он боялся, что если объявит наследником Константина, будет партия, которые организуются вокруг Константина, и его убьют. Вот, вот такая моя гипотеза.
Но гипотеза-то. И в результате он сделал это из какого соображения? Вот у вас особенно...
Из соображения своей безопасности.
Ну да, но так нет.
А что?
Ну, он сделал из такого соображения, что Константин знает, что он...
Константин тем самым знает, что он не наследник. Да. Поэтому вокруг него никто... И он сам не заинтересован в смерти Александра, сам Константин.
А Николай не знает.
А Николай не знает, что он наследник.
И поэтому он тоже не будет...
Да, никто... Нет центра для того, вот, чтобы образовалась партия.
Ну и традиция грустная среди отечественных монархов от Ивана Третьего и дальше.
Нет, значит, от Ивана... Вот если взять последних 10 императоров, mm-hmm. начиная с Ивана VI Антоновича, до Николая II Александровича. Из них 5 были убиты.
Из 10.
Из 10 5, половина. Это потрясающая цифра.
И вот он распорядил, он очень умно. Он, вот это открыл Владимир Ильич. Ну, я просто ахнул, что он обеспечил, что ни Константин не захочет его убивать, потому что все равно он не будет царем. Не Николай, тем более, потому что он и не знал, что он будет царем.
И это одна из причин, почему Константин не хотел. Он прямо сказал, я не хочу, меня убьют как батюшку.
Да, вот.
Он прямо сказал.
Здорово.
Ну, то есть паранойя – это старая традиция в высших
эшелонах
российского руководства.
Да, но интересно, что никто.
Я бы не хотел подтверждать, не отрицать это.
Да. Мой добрый знакомый Натан Эйдельман, царство ему небесное, он очень много писал об этом. И да многие, очень многие, масса материалов о переходе власти вот этом. И никто не догадался, что вот поэтому... Вот поэтому.
Меня удивило, не то, что никто не догадался. Я тоже не знаю, догадался ли, это моя такая гипотеза. Но почему никто даже не спросил, а в чем дело? Почему он держал в секрете? А этот секрет и явился причиной, поводом и причиной декабристского восстания в эти дни. Вот в чем дело.
Да. Я хочу поднять бокал за законы математической логики, которые находят свое применение в неожиданных областях. С большим, надо сказать, успехом.
Я с удовольствием это принимаю, не поэтому, в законы математической логики привели меня в эту приятную компанию на BBC.
Что тоже неплохо.
Спасибо.
Счастливо, господа, до встречи в том же месте, в тот же час.